Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей радиопрограмме. Сегодня тема нашей передачи «Не хлебом одним будет жить человек». На эту тему вы услышите проповедь брата Григория Костюченко, и также ребята услышат интересный рассказ.
Сред суеты и забот место молитве найди, в море житейских хлопот Богу в мольбе приходи. Примет он немощный вздох, примет и сердца хвалу, если душой за ним мог, все расскажи ты ему. Радость ли в сердце рекой, в ноги ему поклонись, если забыл про покой, ты и тогда помолись. Горе совсем улетит, если Христа призовешь, хочет Иисус поспешить, чтобы в страдании помочь.
Переживший людей всех великих, их учения, дела и слова, драгоценная Божия книга через седые века к нам пришла. То, что вечно проходит границы всех влияний, систем всех и дней, не сгорает в кострах инквизиций и не тонет в пучине морей. Бог оставил земле свое слово, для нее сохранил он его, чтоб живущие снова и снова познавали Творца своего. Люди слышали слово издревле, через пророков звучало оно. Псалмопевцы его сладко пели, и оно возвещалось Христом. Слово Бога, его откровенье, связь живая небес и земли. Не состарилась ты в наше время слово веры, надежды, любви, слово жизни, с ее ощущением вечной свежести и красоты, с ее трепетным, страстным биением, и людское, и Божие ты. Нам ты стала намного понятней, потому что прошло через уста, через сердце учителя, брата, человека и Бога Христа. Знал Христос нашей жизни глубины, знал людей, нужды их и язык. В притче он, как художник в картины, глубочайший закладывал смысл. То пророк в высокая строгость в его мудрых словах нам звучит, то поэзии яркие строки нас влекут к себе, словно магнит. И всегда его слово живое, не застывшее в букве навек, не в плену форм и догм, но такое, что им движим и жив человек. Это слово людей воскрешает, отрывает их души от зла, силы новые в сердце вливает и влагает песнь жизни в уста. И оно, словно хлеб, нам всем нужно, как вода для иссохшей души, потому что всегда только служит делу правды, добра и любви. Книга Библия, Божия книга, ты спасенье несешь для земли во Христе, в Его жертве великой, в Его подвиге вечной любви. Бог через Слово Свое приглашает всех живущих людей на земле. Пока день еще ярко сияет, о, придите, придите ко мне. Тот призыв мы все слышим повсюду, но порвется дней тонкая нить, и тогда отвергавших Иисуса Слово Божие будет судить.
Библия знакомит нас с страной, ее нет на карте ни одной, но для Божьих чад в Евангелие лучше всяких карт здесь на земле. Чудная страна, как хотел бы я в тебе всегда пребыть, где живет Христос, далеко от слез хотел бы быть. Там есть жемчуга ворота все, и золото дороги все, светит свет Господнего лица, как отрадно будет нам тогда, воспоем тогда Господа Христа, когда домой придем в доме золотом, будем петь о том, как любишь нас. Скорей реши, есть перед тобою два пути. Избери, каким тебе идти. Наш совет, тернистым ты пойди. Чудная страна, как хотел бы я к тебе всегда прибыть, где живет Христос, далеко от слез хотел бы быть. О, решись же, иди, мой друг, за Христом, а вскоре наш Иисус сам придет во славе неземной, чтобы верных взять к себе домой. Вас споем тогда Господа Христа, когда домой придем в доме золотом, будем петь о том, как любишь нас, чудная страна, как хотел бы я в тебе всегда пребыть, где живет Христос, далеко от слез хотел бы быть.
Я прочитаю первое место Евангелия Матфея в 4 главе. Это было с Иисусом Христом, его переживания в пустыне во время поста. И вот, приступая к нему, сатана искушал, а ответ Христа на все предложения были таковы. 4 стих, 4 глава Матфея. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Это повторяется и у Луки, Евангелие. Меня интересует, братья и сестры, как в нашей жизни. Не бывало ли так, что пища есть, в полном достатке пища есть, а вот аппетита к пище нет? А иногда бывает так, что мы в хорошем общении находимся, читаем Слово Божие, и настолько удовлетворены, настолько насыщены. Слово Божие как-то здесь потребляется так, что не хлебом одним будет жить человек, но словом, исходящим из уст Божиих. Конечно, так нельзя применить. Пищи нет, кушать хочется. Дети, садитесь, сейчас буду читать Слово Божие вам, и вы насытитесь. Понятно, что здесь надо понять вкус Слова Божия, нужду в Слове Божьем и силу, богатство Слова Божия. Если оно так сказано Иисусом Христом и повторяется в Евангелии не один раз, оно действительно так. Когда человек не понимает Слово Божие, не углубляется в Слово Божие, бывают в жизни такие моменты, что ничего не мило, ничего не заменит, как будто бы вот и все есть, а вот нет аппетита к Слову Божьему. Нет жизни, нет успеха. Здесь надо понять, братья и сестры, вот что такое Слово Божие. Потому что некоторые Библию читают, места Писания знают, часто наизусть цитируют, но не находят удовлетворения и силы в Слове Божьем. Я прочитаю 6 глава Евангелия Иоанна. Тоже беседа Иисуса Христа. Здесь в этой главе были такие переживания. Христос беседовал с народом. Время пришло к вечеру. Ученики стали побуждать его. «Господи, время уже к вечеру. Люди издалека, отпусти их, потому что нет пищи здесь». А Христос говорит, «А у вас какая пища есть?» Они предложили вот то, что было в них. 5 хлебов, 2 рыбки. Христос повелел сесть всем. Все устроили ученики, преломил этот хлеб и всем раздал через учеников. Ели все и насытились. И домой еще взяли. А потом, когда дома вспомнили, какой это случай, что это за чудо такое, у них появилась такая мысль. Надо этого чудотворца пойти, забрать тайно, сделать его царем, и у нас каждый день будет обилие пищи. Не надо на базар идти, не надо покупать, не надо заботиться, надо его сделать царем. И вот приходят, а он разоблачает их мысли и говорит, «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». И стал им рассказывать, приводить прошлое. Вот вы помните, отцы ваши ели манну в пустыне? Ну что? Что это дало им? Они умерли. Манную с неба. Не такую, как я вам преломил, там 5 хлебов и 2 рыбки. Манная с неба не помогло. Ели, умерли. Потом Христос подходит к такому откровению и говорит: «Я хлеб, сшедший с небес. Я есть хлеб жизни. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». 50 стих. «Я хлеб живой». Братья и сестры, мне хотелось бы так ярко, так четко выразить, потому что молодые плохо относятся к хлебу жизни. Средних лет некогда, забота, работа, суета, некогда питаться вот этим хлебом. К старости не запаслись откровениями Божьими. Нет в памяти Слова Божьего, а уже читать нет возможности. Ни зрение не позволяет, ни памяти нет, да и ум усох. Вы знаете, как страшно смотреть на таких людей, которые кончают жизнь свою, а Слова Божие у них нет. Мы в одной старушке вот так беседовали, вечерю хотели совершить. Но чтобы как-то испытать, живая эта душа, есть в ней рождение свыше или нет. Так вот немножко стали напоминать Слово Божие о вечере Господней. Сестра, ну помнишь, написано вот, взял хлеб, возблагодарил, дальше как? Не помню. Ну вот вино, сия чаша, есть Новый Завет. Дальше как? Не помню, братья, не помню. Ну вот еще, еще. Нет, не помню. Сестра, вы помните, как вы на работе трудились? Кем вы там были? Какая ваша специальность? Вы знаете, мы ее еле остановили. Это она все помнит, какие награды были, сколько было всяких. У нее успеха в жизни, почет на доске и прочее. Ай-яй-яй-яй-яй, чем же человек заряжался всю жизнь, тем теперь и стреляет в конце жизни. Куда же ты пойдешь? Куда с этим богатством ты? Куда оно нужно? Иисус Христос говорит: старайтесь не о пище тленной, а о пище, пребывающей в жизнь вечную. Мы и с другой старушкой беседовали, у которой совсем иначе. Даже псалом спели, а пропустили два куплета. Она говорит: «Братья, подождите, вы пропустили два куплета, а ну-ка вот это еще допойте». Допели. Она стала рассказывать, она помнит всех первых камешков, братьев. Начала вспоминать пресвитеров, благовестников, проповеди некоторых. Как приятно с такой старушкой было беседовать и вечерю совершать легко. Это живая душа, наполненная хлебом жизни. Вот если кто-то поймет, Иисус Христос продолжает эту мысль, говорит: «Я хлеб живой, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Вот если кто-то не поймет вот этой глубины, то, конечно, эта книга некоторым будет скучная книга. Они ее читают просто для успокоения совести. А вдруг спросят у меня: «Ты читаешь Библию?» «Да, читаю». «Как?» «Ну, вот так читаю по главе, по две в день. Вечером иногда читаю». «А, ну, хорошо». А некоторые даже хвалятся: «Да что вы со мной? Я ее от корки до корки изучил». «Нет». Ты ел, вот как написано, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть, пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя есть истинная пища, и кровь Моя есть истинное питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Иногда трудно даже представить себе, Христос говорит в 15 главе Евангелия от Иоанна: «Прибудьте во Мне, и Я в вас прибуду. Если кто прибудет во Мне, и Я в нем прибуду, много плода принесет. Чего не попросите, будет вам. Моими учениками будете». И все при одном условии: «Прибудьте во Мне, и Я в вас прибуду». мне тоже трудно было понять, как Христос может во мне пребывать. Вот пребывает Он во мне или не пребывает? Как мне это ощутить? Как Он в меня входит? Как Он выходит из меня? Это на чувствах никогда не можешь пережить. Никогда, друзья. Вот рождественские дни сейчас. Кому как оно, кому духовно пополняется богатством, а кому карман идет хорошо, бизнес хорошо развивается. Но Рождество. Апостол Павел Тимофею пишет так: Бог явился во плоти. Люди годами, десятилетия, сотни лет Рождество только и празднуют. Младенец родился нам, Сын дал нам. Друзья дорогие, с духовным возрастанием многие уже начинают говорить так: Бог для меня уже явился во плоти, не только младенец. Мы поем один псалом: «Расти, дитя святое, расти во мне, Христос, чтоб я, дитя земное, в гордыне не возрос, чтоб весь я умолялся, и чтоб в любви твоей я весь изображался для славы вечных дней». Братья и сестры, у кого растет Христос? У кого Он, рожденный, теперь уже Бог, явился во плоти? Мы Библию открываем. Первая глава, первый стих. Вначале Бог сотворил небо и землю. Вначале Бог. Когда Евангелие от Иоанна, первую главу открываем, то же самое повторяется. Вначале Слово. Это что, разница большая в этом? О разном говорится? Нет. И там, и здесь. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Там просто сокращенно. Вначале Бог. И через Него все. А здесь уже более подробнее говорится. Оно было вначале у Бога. Через Него все начало быть. Без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. Жизнь была свет человека. А потом 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало между нами полное благодати». Мы видели Его и славу Его, как единородного от Отца. Братья и сестры, многие жалеют старости, что мало читали Библию, и читали ее поверхностно. Один брат говорит: я прочитал главу, а потом и думаю, что я прочитал? Прочитал ли я Слово Божие или просто буквы прочитал? Достиг ли я до воплощенного Иисуса Христа? Бог явился во плоти. Братья и сестры, воплощение Иисуса Христа – это не только разовое рождение, воплощение Бога в человека. Если кто жаждет, кто читает, кто исследует, то воплощение Иисуса Христа, оно продолжается в каждом из нас. Бог, воплощенный в моем разуме, и мой ум становится ум Христов. Бог, воплощенный в моем духе, и я теперь рожденный свыше через Слово Божие, через Духа Святого. Бог теперь в моей воле, и я теперь часто-часто говорю с большим желанием: Господи, не моя воля, а Твоя да будет. Так хотелось бы, братья и сестры, чтобы вот в жизни нашей Слово Божие не просто была буква, не просто была книга, потому что придет время, написано, будут искать Слово Божие, юноши будут идти с севера к востоку, может, с югу на запад, будут искать Слово Божие, но не найдут. Я так думаю, неужели книги куда-то денутся? Иногда допускаю, может, книги никуда не денутся. Как ни пытали книгу уничтожить, Библию, ее никогда не могли уничтожить. Она опять и опять оживает, размножается и достоянием становится нам. Братья и сестры, может, даже так будет. Нашел я книгу, нашел Библию, нашел, слава Богу. Начинаю читать, а слова уже нету. Оно уже ушло. Оно исполнило свою миссию, свое назначение.
и ушло. Почему? Строчки остались, буквы остались, а слово ушло. Как у тебя, брат, как у тебя, сестра, когда читаешь, читаешь ли слово? Слово стало плотью. Бог явился во плоти. Или читаешь просто строчки, буквы, которые часто бывают вылетают, что зашли, что вышли, как будто и не было. Чтобы не улетело слово, но воплощалось в моей жизни, в твоей жизни и производило обильный плод для славы Божией, для радости нашей. Аминь.
Девочки очень любят тайны, будучи уверены, что другие их хранят. Иная подобная тайна странствует из дома в дом под строгим секретом и передаваемая всему свету по секрету. Она, наконец, становится общественной тайной. Такого рода тайны у Сони не было. Нет. Она принадлежала к разряду тех девочек, которые встречаются все реже, а именно тех, которые умеют молчать.
Три четверти христианского характера состоят из сдержанности, говорила постоянно ее бабушка.
И в этом Соня была похожа на свою бабушку. Она имела эти нужные для христианского характера три четверти. Соня и ее три подруги Анна, Катюша и Маша составляли неразлучную компанию. Почему были они так неразлучны? Что служило невидимой спайкой, которая держала их вместе? Вот это и было их тайной. Пока мы можем видеть только то, что именно не было тайной. Неодинаковые добродетели или пороки спаяли этих девочек. В этом отношении они были очень различны. Катюша была спокойная, легко управляемая и мягкая душа. С ней легко было поссориться, так как она на все отвечала «да». К Соне она питала большое уважение, и воля Сони была для нее законом. Соня обладала сильной волей и наклонностью господствовать над другими. Противоречий она не выносила, но, впрочем, была хорошей девочкой. Вследствие ее страсти к господствованию она часто сталкивалась с Машей, которая проявляла временами большое упрямство. Тогда Соня должна была уступить, чтобы достигнуть своей цели окольным путем. И то, что между этими девочками до сих пор не произошло еще разрыва, было именно тайной. Самой неуживчивой из всех была Аня. Ее капризный, дерзкий и обидчивый нрав уже стоил не одной девичьей дружбы. Аня сама говорила, что ее обидчивость вечно на страже, и даже гордилась этим. С большинством девочек своего класса Аня успела уже подружиться и перессориться. Тоже пророчили неугомонные девичьи языки ее новому сердечному союзу с Соней. Но к большому удивлению всех этого не последовало, а наоборот, Аня пристала к своей подруге как репейник, так что все с любопытством спрашивали себя, как это произошло и чем все это кончится. Чем это было тайной? По характеру они были различны, и по своему общественному положению девочки были весьма неравны. Самой бедной была Катюша, старшая дочь вдовы, с трудом зарабатывавшей себе на хлеб стиркой. Самой богатой была Маша. У ее родителей было 3 дома и 4 дивана. Как охотно хвасталась она! Она любила оказывать Катюше свое великодушие и щедрость. Анна была дочерью почтового чиновника. В ее тщеславии отражалась чиновничья гордость родителей. Она всегда была лучше всех одета. Родители ее могли себе это позволить, так как она была у них единственным ребенком. Совершенно иначе обстояло дело с Катюшей, у которой было еще 4 братьев и сестер, которых она должна была в большинстве случаев нянчить, так как ее мама часто была занята стиркой у господ. Соня же была 3-й дочерью честного столяра, зарабатывавшего неплохо, а 2 сестры ее были уже замужем. Таков был этот союз 4 девочек. Девичья дружба часто рождается, как пена морская. Она восприимчива, но изменчива. Однако этот четверной союз уже пережил не одну бурю, хотя ему предстояло еще многое. Во дворе школы, на улице, на катке, в лесу, в церкви, почти повсюду они были вместе. Голова с головой, смеясь и перешептываясь. Но что за новости были у них всегда? Это была тайна. Соня совсем справлялась. Когда Аня гордо откидывала голову и сжимала губы, тотчас же поцелуй Сони отвращал опасность. Ее капризы Соня не принимала всерьез, как она говорила. А если появлялся какой-нибудь щекотливый вопрос, она умела его обойти с нужным тактом. Если Маша задумывала выступать как королева и прятать своими деньгами, а у нее всегда были деньги, то Соня клала мягко свою руку на плечо подруги, долго смотрела спокойно и проницательно на нее своими чудными голубыми глазами и говорила: «Машенька, но ведь все мы знаем, что ты права». Когда приходила очередь самой Сони капризничать, то, по милости Божьей, остальные 3 подруги приходили в наилучшее расположение духа и надвигающаяся гроза прогонялась громким смехом. «Ах, вы хохотуньи, голубки!» — говорила тогда мать Соне. В этот день Соня отмечала день своего рождения. Ей минуло 12 лет. Понятно, что по случаю столь важного события были приглашены и верные подруги. На час раньше, чем обыкновенно, выпрыгнула Соня в это утро из своей кровати с громким возгласом «Ах!». Очутилась она перед своим праздничным столом. Мама всегда первая вставала и последняя ложилась, а потому успела приготовить своей Соне сюрприз. Соня быстро умылась, оделась, мама обняла ее и поздравила от всего сердца, горячо целуя и призывая на нее Божье благословение. После этого нужно было привести в порядок ее белокурые косы. У Сони были длинные волосы, и мама должна была большой гребенкой тщательно расчесать их. Соня при этом обыкновенно вскрикивала «Ай! Ай!», потому что была очень чувствительна к боли. Но в это утро она была совершенно тиха. Не было слышно ни одного звука. Одевшись, она занялась праздничным столом. Все было подвергнуто тщательному осмотру. Больше всего ей понравилась маленькая Библия в бархатном темно-синем переплете. Такую вещь она давно хотела иметь. Соня ликовала. Но тут пришло время торопиться в школу. Во время первого обеденного перерыва по двору школы разгуливали рука об руку эти четыре неразлучные спутницы. «Сегодня больше всех», — говорила Соня.
«А ну, угадайте! Угадайте, что в день моего день рождения получила я в подарок от моей милой мамы? Что-то чудное, что-то необычное вы себе представить не можете».
Тут девочки начали ломать себе голову, чтобы отгадать. «Платок?»
«Нет».
«Заколка для волос?»
«Нет».
«Платье?»
«Нет, что-то гораздо лучше».
Аня стала терять терпение и дерзко сказала:
«Соня, ты просто жестокая, что нас мучишь. Я уже ничего не хочу знать».
«Но, Аня, ты должна первой, ну вот, почти что и проговорилась».
«Ну, первой съесть?»
— окончила фразу Катюша. Соня громко рассмеялась.
«Ух, глупенькая, съесть это нельзя».
«Наверное, книга!»
— подняла завесу тайны после некоторого раздумья Маша. Раздался звонок. Девочки должны были вернуться в класс. Они едва дождались окончания уроков. Слава Богу, что сегодня была среда, и послеобеденные уроки отпадали. Таким образом, девочки могли надеть лучшие свои платья и пойти к своей подруге праздновать день ее рождения. Когда девочки собрались в одной комнате, Аня сказала:
«Ну, расскажи откровенно свою тайну»,
убеждала она, ставя на стол прекрасный букет цветов. Соня сдергнула вышитую скатерть с маленького стола, и под нею оказалась бархатная обложка маленькой Библии. Все девочки стали ею любоваться и выразили желание тотчас же иметь себе точно такую же. Однако Катюша ничего не сказала. Она сделала гримасу. Ей, видимо, что-то не понравилось. Соня была слишком наблюдательна, чтобы это могло от нее ускользнуть. Катюша, дочь бедной вдовы, в своем коротком и не новом платьице чувствовала себя сегодня удрученной. Дома она плакала, она, собственно говоря, не хотела вовсе идти. Короткое и старое платье было ей не впору. Другие девочки были так хорошо одеты. Но ведь у их родителей было больше денег, чем у Катюшиной матери, которая считала поведение дочери гордостью и бранила ее.
«Я не могу сделать из тебя барышню. Будь довольна, что твой дядя платит за твое учение, а то бы ты не могла посещать гимназию. А я ведь должна заботиться и о мальчиках», — говорила она.
Катюша что-то возразила, когда мама схватила плетку и выбила ею из девочки все праздничное настроение, после чего Катюше совсем уже не захотелось идти в гости. О таком начале дня, отозвавшемся на спине Катюши, другие подруги не подозревали. Только тонко чувствующая Соня что-то предугадывала. Именно, что Катюша чувствует себя униженной. После некоторых переговоров девочки пришли к соглашению читать эту бархатную Библию каждый день, а на завтра еще собраться у Катюши и вместе что-нибудь прочитать. Но каждая девочка должна была принести с собой какой-нибудь подарок для ее братишек. Анна, которая при всех своих капризах могла быть и довольно любезной, села за рояль и начала играть.
Спаситель, за милость твою, тебе благодарность мою.
Анна пела своим звонким и чистым голосом. О, как это благодетельно подействовало на Катюшу! Ей стало совершенно ясно. Ее подруги не презирают ее за то, что у нее нет хорошего платья. А Аня так чудно пела, а потом обняла Катюшу и поцелуем согнала с ее глаз показавшиеся слезы.
Бережешь и растишь, и крепко рукою своей ты нас бережешь и растишь.
После пения девочки снова уселись в кружок и читали Сонину бархатную Библию. Едва Катюша ушла в гости, как ее мать стала уже сожалеть о том, что так наказала свою дочь. Она принадлежала к тому разряду людей, которые всегда после припадка вспыльчивости имеют приступ сердечной доброты. В этом настроении духа застала Катюша свою мать, когда обратилась к ней с просьбой позволить пригласить своих подруг. Мать, совесть которой еще не была спокойна, хотела теперь загладить все. И потому охотно согласилась. Сегодня с утра Катюша облила весь пол холодной водой и целый день мыла и скребла. Окна, столы, скамейки и стулья были вымыты и под конец были подвергнуты генеральной чистке и маленькие братишки. Когда Катюша наконец окончила свою работу, то дрожала всем телом. Ее ноги и руки горели, но тем не менее она почувствовала полное внутреннее удовлетворение. Все было так чисто в чердачной комнате. Все было готово. Раздался звонок. Катюша вздрогнула. Она быстро встала, побежала вниз по лестнице и открыла дверь. Соня, вчерашняя именинница, стояла перед нею с маленьким букетиком цветов и альбомом для стихов. Вскоре пришли и другие подруги. Каждая принесла свой альбом. Они долго вместе пили кофе, разговаривали, играли. Наступила, наконец, очередь главного дела – чтение маленькой бархатной Библии. Катюшины братишки сидели с открытыми глазами и ртами. Они не пропустили ни одного слова. После того, как чтение закончилось, началось обсуждение. Ну вот, на улице появились звезды, пора было расходиться по домам, и девочки начали рассуждать, где должно состояться следующее чтение Библии. Дружба девочек между собой становилась все сердечнее. В воскресной школе Соня слышала, что Иисус Спаситель вписал имена тех, кого Он любит в своем сердце, чтобы просить за них у Бога. Далее слышала она, что Спаситель имеет золотую книгу жизни, в которую Он вписывает имена своих избранных. Соня знала, что ее имя записано в этой книге, но ей захотелось узнать, стоят ли имена ее подруг там тоже. Как могла бы она это узнать? Да, она спросит свою учительницу воскресной школы, и та должна была это знать. Учительница полагала, что нельзя знать, находится ли имя другого в книге жизни. Это было холодной струей воды, пущенной на жгучий вопрос Сони. Записаны ли Маша, Аня и Катюша в книгу жизни? По дороге ее охватила новая мысль, как светлый луч в хаосе ее чувств. Она решила: на последней странице своей бархатной Библии вписать имена своих подруг, и каждый вечер, когда бы она ни ложилась в свою кроватку, открывала ее перед Богом и просила: «Милосердный Боже, впиши Анну, Машу и Катюшу тоже в свою книгу». Как задумано, так и сделано. Не было вечера, чтобы Соня забывала своих подруг. Вот это и было ее тайной. Первая, которая нашла мир в крови Спасителя, была Маша, властолюбивая, гордая дочь богатого домовладельца. Она вследствие простуды схватила тяжелое воспаление легких. Несколько дней ее жизнь висела на волоске, лихорадка трясла ее. Неспокойно блуждал ее взор. В лихорадочном бреду говорила она что-то про небо, про бархатную Библию, про ад. Соня приходила так часто, как только могла. До поздней ночи она простаивала на коленях у кровати подруги, читала ей святые страницы из бархатной Библии, целовала ее горящие в лихорадке щеки и вытирала мокрые от пота волосы. Наконец, жизнь одержала победу. Свою худенькую прозрачную руку вложила Маша в руку подруги. Долго и молчаливо молились они вместе. Комната больной превратилась в храм. И Маша услыхала голос Спасителя: «Дитя мое, прощены грехи твои». Когда после 8 дней она впервые смогла сесть в кресло, то на ее лице светилось сияние Вышнего мира. Многие подруги, посещавшие ее, видели отчасти это сияние, потому что у них невольно вырывалось восклицание: «О, Маша, как ты хороша!» Усталая улыбка была им ответом. Только Маша и Соня знали тайну этого сияния. Второй, получивший новое сердце, была Катюша. Она всегда была тихим, ищущим ребенком. Это было в канун Нового года. Торжественный трезвон доносился с колоколен. Бесчувственный безумный мир танцевал, пил и играл, вступая в Новый год. Катюша к Новому году получила новую жизнь. Лучшего ничего не могла она получить. Из дружественного союза образовался молитвенный союз, где шла борьба за Анну, которая вела в себя все более странно. Целыми неделями удалялась она от подруг. Потом вдруг снова появлялась, но была всегда молчалива и рассеяна. Но чем более три девочки молились, тем более удалялась Анна. Все более странным становилось ее поведение. Вскоре ей должно было минуть 15 лет. Она должна была уехать. Был прекрасный весенний полдень. Чистый солнечный воздух наполнен был звуками и пением, когда Соня собралась в гости к Анне. Она подкрепила себя детской молитвой, взяла в руки бархатную Библию. Радостью усиливалась ее природная доброта, что придавала неотразимую прелесть. При этом все существо ее было проникнуто серьезностью, которая не позволяла поверхностно относиться к ее увещеваниям. Аня в этот день испытывала своеобразное беспокойство, глухое напряженное чувство, от которого она освободилась только тогда, когда вошла Соня.
«А это правда, что ты уезжаешь?»
– спросила Соня.
«Да, совершенно верно».
«Разве ты нисколько не боишься?»
«Бояться? Ну чего же?» —
ответила Анна с принужденной улыбкой.
«Ну я полагала...» —
возразила Соня, несколько смущенная холодной улыбкой, которая ей совершенно не понравилась.
«Ну что, там живет так много злых людей, искушение так велико, особенно для молодых девушек. Аня, а молилась ли ты об этом хоть раз?»
Покраснев, Аня опустила голову. Соня поняла, что настал настоящий момент. Она подошла вплотную к Ане, положила руку на плечо подруги и надолго остановила свой сияющий взгляд на лице подруги. Аня еще больше опустила голову.
«Аня, ты что-то имеешь против нас?»
«Я не могу!»
Рыдая, проговорила та. «Аня, что с тобой?» — спрашивала Соня еще настойчивее.
Аня, как бы собрав силы для последнего отпора, оттолкнула подругу.
«Уйди! Оставь меня в покое! У меня ничего нет!»
«Ничего?
Ничего!» —
глухо проговорила Аня и тоном своего голоса выдала себя. Тут уже Соня не могла больше сдерживать себя. Как поток полились слезы.
«Аня, Аня, я же тебя люблю, а ты так ко мне. Ты огорчаешь Спасителя и Святого Духа. Никогда, никогда таким путем ты не станешь счастливой!»
Аня, как подкошенная, упала на кресло. Случай пришел Соне на помощь. Она тоже почувствовала усталость и захотела сесть. Когда же она захотела принести себе стул, взор ее остановился на одном шкафу. Несколько желтых книжек были небрежно засунуты между стеной и шкафом. Соня машинально вытащила их и прочла заглавие. «Королева кино». А на другой стояла «Невеста смерти».
«Вот, вот что!» — удивленно выговорила она. «Аня, ты читаешь такие вещи?»
Дьявол отравил воображение Ани романами, послал ей бессонные ночи и успел уже привести бедную девушку к опасной бездне. Как вдруг появился ангел-спаситель. Аня увидела, что ее раскрыли. Лед, сковавший ее душу, начал таять, и она захотела во всем признаться.
«О, Соня!» — умоляла она. «Я больше не могу вернуться назад. Я не могу больше называться твоей подругой. Я связана».
«Что же с тобой?»
«Привязанность».
«Привязанность? Что это означает?»
«Я не могу забыть Эмиля Тимона»,
— говорила Аня. При произнесении этого имени она покраснела, и видно было, как забилось ее сердце. Эти романы в связи с именем ужасного парня были дьявольскими цепями Анны. Соня обняла подругу, и они вместе стали на колени. Анна не противилась ничему. О, как Соня умела молиться! Последние слова молитвы звучали о заблудшей душе. Сначала запинаясь и чуть слышно, потом все ровнее и громче молилась Аня. Все легче и легче становилось ей на сердце, все светлее на душе. Наконец, она бросилась на шею Сони и с сияющими сквозь слезы глазами прошептала: «Соня, милая Соня, я нашла мир в крови Спасителя».
«Давай теперь благодарить», — ликовала Соня.
Так кончился этот тяжелый час восхваления и прославления Творца. Аня посмотрела на лежавшие на полу книжки и, следуя внезапному вдохновению, открыла печку и бросила их туда. Соня с любовью протянула руку к Ане. На руке лежала ее дорогая Библия в бархатной обложке.
«На, возьми, Аня, она теперь твоя».
Обращение Ани было полное. Родители заметили это. Подруги говорили об этом, они догадывались, как это произошло, но никто не смел спросить о настоящих обстоятельствах этого события. Это было тайной, которая была самой счастливой из неразлучной компании. Матфея, 4 глава, 4 стих. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Ваши письма вы можете отправлять по следующему адресу: «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292.
Слышу я, Господь, твой нежный голос, вижу над землею свет зари, исчезают сразу все сомнения, уходит боль с моей груди. Боже, будь всегда моей опорой, Боже, не оставь меня в скорбях. Ты один в беде помощник скорый, я надеюсь только на тебя. Боже, сделай сердце мое чистым, как кристалл, как капелька росы, чтоб любовь и мир в нем обитали. Сделать это можешь только ты. Боже, будь всегда моей опорой, Боже, не
оставь меня в скорбях. Ты один в беде, помощник скорый. Я надеюсь только на тебя. О, Господь, прошу тебя, дай силы. Если крест тяжелый, силы нет, помоги быть верным до могилы, отражать во тьме спасение свет. Боже, будь всегда моей опорой, Боже, не оставь меня в скорбях. Ты один в беде, помощник скорый. Я надеюсь только на тебя. Боже, будь всегда моей опорой. Боже, не оставь меня в скорбях. Ты один в беде, помощник скорый. Я надеюсь только на тебя.